Побуду. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. За новые трудовые отношения между работниками и работодателем формируются в России, о которых заявляют эксперты, выясним сегодня, а попутно поговорим о защите трудовых прав, послушаем репортажи из регионов и узнаем, нужны ли в принципе профсоюзы, защищают ли они права работников. В гостях у меня Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, а также Игорь Ковальчук, президент Конфедерации труда России. Итак, вы заявляли о формировании модели покорного труда в России, то возможности индивидуальной защиты трудовых прав сужаются. Я такого вот принципиального отличия от того, что было, и от того, что вот сейчас происходит, не вижу вот этого принципиального различия. Так что это за такая модель новая? Откуда она появилась? Елена, давайте с вас начнем.
Ну, это такая немножко экспертная оценка. Да, мы вот оцениваем ситуацию, которая сейчас постепенно формируется именно таким образом. Почему? Кристина права, вы, конечно, говоря, что вообще и раньше-то у нас не очень хорошо было с соблюдением трудовых прав, проблемы были. То есть, по крайней мере, вот то, что мы помним последние 10-20 лет, проблемы с соблюдением трудовых прав в постсоветское время были всегда. Но вот чем сейчас отличается ситуация от того, что происходило в последние годы, это тем, что к прежним проблемам добавляются еще новые. Просто формируются как бы новые сектора, новые сферы в трудовых отношениях, в которых люди, находясь, оказываются в намного более незащищенном и уязвимом положении.
А что это такое?
Да, вот последние годы стала развиваться модель заемного труда. Для России это вообще отношения совершенно не свойственны. Они пришли с приходом западного бизнеса и с приходом кадровых агентств западных, которые обслуживают западный бизнес. Идея заемного труда заключается в том, что работник работает не у своего работодателя, а состоит формально в трудовых отношениях с неким третьим лицом-посредником, ну, как правило, кадровым агентством. А работу выполняет для любого третьего лица реального фактического работодателя.
А в чем тут, видите, опасность?
Опасность заключается в том, что...
Может, наоборот, лучше? Кадровое агентство, оно долго работает, оно вроде как ему выгодно защищать.
Вот кадровые агентства как раз говорят о том, что это отличная форма трудовых отношений, новые, которые помогут вывести на рынок труда тех людей, которые раньше находились в уязвимом положении или испытывают проблемы с доступом на рынок труда, то есть для молодежи, для женщин с детьми, для лиц пожилого возраста. Но вот это идеальная картинка, а когда мы смотрим на реальную ситуацию, мы видим, что это не форма введения новых людей на рынок труда, в трудовые отношения, а форма выведения тех, кто уже находился в трудовых отношениях, в нормальных, в стандартных, так называемых, трудовых отношениях, выведение и перемещение в более уязвимое положение.
Чем оно более уязвимо?
Да, мы вот тут проводили как раз исследование, и сейчас ведем это исследование, смотрим, что происходит с теми людьми, которые по таким формам работают. Да. Во-первых, у них, как правило, ниже заработная плата, потому что кадровому агентству, которое предоставляет такую услугу, нужно заплатить, потому что для них это вот, предоставление персонала – это работа. Работодатель, как правило, располагает той же суммой, которым платят обычному работнику,
но платят только часть это заработной
да,
платы,
часть это, этих денег да? фактически уходит в кадровое агентство в качестве оплаты за его услуги. Но для работника ужас даже не в этом заключается, а в том, что у него получается, что нет никаких гарантий в связи с состоянием в трудовых отношениях. Его можно одним днем уволить, не разбираясь совершенно в причинах и основаниях, почему кто-то его хочет уволить. То есть просто любая неудовлетворенность фактического работодателя поведением работника, ну, например, человек решил вступить в профсоюз, создать профсоюз, или вообще поднять вопрос о размере своей заработной платы, все что угодно. Работодатель чувствует опасность со стороны этого человека, и он говорит кадровому агентству, не мотивируя свои причины, пожалуйста, этого человека замените, пришлите мне на его место другого.
И вот такие случаи вот были,
да, таких случаев довольно много, и вот несмотря на то, что, в принципе, эта практика на сегодняшний день является совершенно незаконной, то есть она противоречит вообще всей концепции российского трудового права, она, как ни ужасно, она ширится, и более того, вот кадровое агентство на сегодняшний день занимается активным лоббированием того, чтобы заемный труд был легализован. К счастью, есть и другие инициативы. Вот депутатами Тарасенко и Исаевым был внесен законопроект, который направлен на то, чтобы как раз запретить эту практику, признать ее незаконной в принципе.
Заемного труда?
Да, практику заемного труда.
Это довольно сложно сделать.
Это довольно сложно, да. Это вот вообще этот законопроект встретил уже очень большое сопротивление. Непонятно, конечно, как он сейчас будет проходить в Думе, но, по крайней мере, решен вопрос о том, что он будет вынесен на первое чтение, и первое чтение состоится.
Когда?
Насколько я понимаю, в мае должно состояться рассмотрение в первом чтении.
Вот буквально.
Да, буквально на днях, ну, уже в ближайшем будущем, то есть, по крайней мере, какая-то определенность у нас появится.
Но тут еще существуют другие законодательные инициативы. Я знаю, вот в апреле нашумело заявление Михаила Прохорова, известное из Российского союза промышленников и предпринимателей, о том, что нужно увеличить количество часов в неделю. С 40, по-моему, до 60 это там было. И не только увеличить количество часов, но и другие разные инициативы он предлагал. Я знаю, что в ответ на это уже и премьер-министр, и президент России высказали, что увеличение рабочей недели не будет. Но существует опасность того, что будут законодательные инициативы, которые будут ущемлять права работников.
Конечно, существует. Дело в том, что...
РСПП, по-моему, не отказался от этой
абсолютно
идеи.
Не,
абсолютно не лоббируют.
Отказались. Дело в том, что буквально
Игорь
недавно
Ковальчук.
Была конференция РСПП, на которой, собственно говоря, обсуждались вот эти вот законодательные предложения.
А что там, кроме увеличения рабочей недели с 40 часов
во-первых,
до 60?
Это не совсем увеличение рабочей недели, то есть предлагается на самом деле дать право работнику по его просьбе, да, значит, вот как бы работать больше. Следующий момент – это предлагается упростить процедуру увольнения, да, то есть увольнение с сокращения штатов, то есть чтобы не платить 5 окладов.
А куда там вот еще проще?
Сейчас.
По-моему, она настолько простая.
Ну, развитие бизнеса, кажется, как ни странно, заключается в том, что у нас невозможно уволить работника, а увольнение в случае сокращения численности штата, оно якобы очень дорогое, обходится в 5 заработных плат. Хотя реально, конечно, совершенно не такая ситуация. Реально там предупреждение за 2 месяца, компенсация за 1 месяц, дальше за 2-3 месяца, только в случае, если человек не трудоустроился.
Но если мы говорим о том, что это договор официальный, она же сколько в черную работает
в этом-то,
людей.
В этом-то и проблема, да, что на самом деле вот эти все предложения по поводу дать людям гибкую занятость, чтобы они могли развиваться, чтобы они могли строить карьеру, чтобы они были более свободны в выборе работодатели. Все это очень красивые слова. На самом деле за ними кроется, собственно говоря, подход, чтобы не нести ответственность за работников. Работодатели хотят снять с себя эту ответственность, переложить ее на кого-нибудь. Все равно на кого? Лучше на государство. У него, по крайней мере, деньги есть, якобы. И здесь надо сказать, что очень много риторики о том, что у нас устарел трудовой кодекс, о том, что его нужно абсолютно точно переписать полностью, значит, сделать его более, так сказать, современным, осовременить. Надо признать, что на самом деле нынешний трудовой кодекс является урезанным вариантом советского КЗОТа. То есть урезанным в какой части? В части прав работников. Никаких проблем для работодателя, чтобы уволить кого-то, я лично не думаю, что они есть. Ну, как бы по должности я тоже являюсь, формально говоря, работодателем. Да.
Так, и как вы увольняете
точно так же,
работников?
Да, мы сталкиваемся, когда там работник может там быть как, ну, каким-то не очень там умелым или недисциплинированным, но это всегда можно решить совершенно спокойно. Просто к людям нужно относиться нормально, нужно относиться по-человечески.
На а самом деле, для работодателя есть всегда?
Всегда вот, есть, да? Абсолютно всегда. То есть на самом деле просто идет речь о том, чтобы у того, кто, скажем так, представляет работодателя, было право просто прийти и сказать: так, ты уволен, you are fired, как это говорят в Америке.
Значит... Да, вот запрос на то, чтобы можно было одномоментно прийти и, не раздумывая, не прилагая никаких усилий, расстаться с любым человеком. Вот что предлагает РСПП. Но на самом деле такая концепция вот регулирования трудовых отношений – это нечто, ушедшее в далекое прошлое. Даже в Соединенных Штатах, где вот якобы до сих пор продолжает сохраняться концепция employment at will, где вот такая система увольнения, она ограничивается массой отдельных отраслевых, например, нормативных актов, коллективными договорами, соглашениями. То есть она постоянно распространяется на все более и более узкий круг людей.
Ну, а насколько это реально вообще? Может быть, это просто РСПП делает такие заявления, но потому что это союз работодателей, собственно говоря, и она просто вот в угоду работодателю делает такие заявления, они под собой какую-то реальную основу все-таки не имеют.
Насколько... К сожалению, нет никакой уверенности, что это не обернется реальностью, потому что с другой стороны, есть позиция государства. Государство постепенно выходит из сферы регулирования трудовых отношений. Если раньше у нас очень много вопросов, в том числе отраслевых, там какие-то компенсации, дополнительные отпуска и так далее, они жестко регулировались законодательством, то сегодня государство постепенно отказывается, предлагая работникам и работодателям договориться. То есть
самим
записать это в коллективном договоре, в отраслевом соглашении. Между тем, работники всегда находятся в более проигрышном положении по сравнению с работодателем, потому что у работодателя деньги, у работодателя возможность привлекать юристов самых высококвалифицированных, мотивированных. У работников, собственно говоря, никакого другого оружия, кроме профсоюза, сегодня нет.
Вот,
но,
кстати, о профсоюзах.
При этом хотел бы отметить, что сегодня у работника нет самого главного – дубины, которая могла бы помочь в том, чтобы работодатель с ними считался. Это право на забастовку. Законодательство сегодня таково, что провести законную забастовку, да, провести не, это невозможно. То есть, если посмотреть статистику, количество забастовок на протяжении последних лет неуклонно снижалось.
Это, да, у нас вот формально закреплено, что есть право на коллективные трудовые споры, право на забастовку, но если мы посмотрим на саму процедуру, если мы посмотрим на практику, на то, каким давлением, каким вмешательством со стороны и работодателя, и, между прочим, вот особенно это заметно в регионах на местах, со стороны правоохранительных, государственных, региональных органов, сопровождаются любые попытки со стороны людей, трудовых коллективов защищать свои права, то мы понимаем, что на практике это просто нереально. Я уже не говорю о том, что даже если люди проходят очень вот эти тяжелые формальные процедуры, очень ограничительные, очень обременительные, очень как бы заставляющие потратить массу усилий на, вот,
да,
на бюрократию,
рукой, да, и подумать, да,
вот даже если
надо,
они пройдены, люди оказываются перед тем, что к моменту, когда забастовка уже, допустим, объявлена, они оказываются либо с судебным решением о запрете проведения забастовки, либо с предписаниями прокуратуры о запрете, с многочисленными посещениями тех же самых прокурорских работников, давлением со стороны органов ФСБ, центров по борьбе с экстремизмом и так далее, и так далее.
Да,
то есть практически на людей оказывается очень сильное давление с тем, чтобы, не дай бог, они никуда не вышли формально, ничего не прорвалось. Это же не говорит о том, что конфликтов не будет. Да, их на бумаге, в статистике Росстата вроде как и нет. Какие-то там единичные случаи в последние годы, там то ноль, то одна, то две забастовки в течение последних лет.
То есть отчитываются о улучшении результатов.
Но тот мониторинг, который мы у себя ведем, он показывает, что это сотни, минимум это сотни открытых трудовых протестов. И, по крайней мере, половина из этих трудовых протестов – это прекращение работы. Просто практика уже людей научила, что бесполезно идти по этой законодательной процедуре. Эффективно работают те случаи, когда люди идут, придумывают какой-то свой способ. Перекрывают федеральную трассу, на рельсы, придумывают еще какой-то другой способ, проводят итальянскую забастовку, пишут открытое письмо президенту, обращаются в международные органы, пишут письмо президенту Соединенных Штатов и так далее, и так далее. То есть работает все, кроме того, что непосредственно должно помогать людям разрешить конфликт.
То есть на самом деле власть фактически подталкивает людей к выходу на улицы. Вместо того, чтобы устроить дело так, чтобы...
Неофициально.
Да.
То есть незаконно.
Формально, конечно, это ограничивается, запрещается, у нас все хорошо, у нас никаких проблем нету.
Ну вот в результате получается, Пикалёва, шахтеры, да, люди выходят на улицу, приезжает премьер и решает все вопросы. Таким образом, людям показывают, вот как надо действовать, вот так вот будет все в порядке.
Могут ли что-то сделать профсоюзы? Мы об этом скажем через 2 секунды. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В гостях у меня Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, а также Игорь Ковальчук, президент Конфедерации труда России. Говорим о защите трудовых прав. Прервались мы на профсоюзах. Хочу дать послушать репортаж и нашим экспертам, гостям студии, и нашим слушателям, в котором люди говорят о том, что большинство официальных профсоюзов утеряло свою боевитость. Вот эти профсоюзы, они предпочитают не ссориться с властью, проводят формальные акции, где звучат правильные заявления, но они не влияют в конечном итоге на экономическое положение работников. Поэтому в нескольких школах Ульяновска появились первичные организации недавно созданного альтернативного профсоюза «Учитель». Но что-то интересное, учителя на всякий случай сохраняют и старый профсоюз. Ну, вот давайте послушаем с репортажем из Ульяновска Сергей Гогин, а потом продолжим обсуждение.
Сегодня зарплата учителя в российской глубинке может составлять 5-6 тысяч рублей, что сопоставимо с пенсией по старости. При этом, благодаря введению отраслевой системы оплаты труда, директора школ получили право распределять надбавки к зарплате и тем самым материально казнить или миловать учителя, стимулируя его лояльность. Бороться против мизерной зарплаты и бесплатного учительского труда, а также против произвола директоров школ призван профсоюз. Но профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации, входящий в ФНПР, этого не делает, говорят педагоги. Недавно в России появился межрегиональный профсоюз под названием «Учитель». Член совета этого альтернативного объединения, педагог из Москвы Всеволод Луховицкий, говорит, что за последние 20 лет учителя массово выходили из традиционного профсоюза, потому что тот плохо защищал их трудовые трудовые и социальные права.
В лучшем случае иногда он даст путевку куда-нибудь. А с другой стороны, учителя почувствовали, что сейчас им не выжить, если они так или иначе не объединятся. Но вот в конце концов люди из 15 регионов так объединились.
Сопредседатель профсоюза «Учитель», школьный преподаватель истории из Москвы Андрей Демидов уверен, что главная проблема в образовании сегодня – это уровень зарплаты.
Последнее повышение зарплат происходило в конце 2008 года. Индексация на 6,5% планируется с 1 июля 2011 года, когда реальная инфляция составляет там, не менее 20%. Проблемы у бюджетников, ну, учителей в том числе, достигли некой критической отметки, после которой либо будет бывал голодовок, массовый уход из профессии, потому что зарплата выглядит как издевка. Какое качество образования мы получим на выходе?
Прошлым летом учителя и родители ульяновских школ номер 7 и 8 провели недельную голодовку, протестуя против решения городских чиновников об оптимизации, а проще говоря, о закрытии их школ. Несмотря на то, что в этих школах есть первичные организации главного ФНПРовского профсоюза учителей, публичной поддержки от него голодающие педагоги не получили. Завуч 7-й школы Надежда Селиверстова говорит, что это подрывает авторитет официального профсоюза.
В 15 лет я была в официальном профсоюзе. За все это время что профсоюз мне предложил? Бесплатный подарок для ребенка на Новый год. Поэтому мы называем этот профсоюз подарочным. До голодовки у нас практически все педагоги были членами профсоюзной организации. После голодовки многие решили для себя, что не будем перечислять деньги в никуда. Кормить огромную армию чиновников профсоюзных мы не хотим.
Председатель Федерации организации профсоюзов Ульяновской области Виктор Служевой говорит, что за прошедший год численность профсоюза работников образования почти не сократилась. Служевой намекает на некий заговор против ФНПР.
Профсоюз «Учитель». Его создали специально, так же, как в свое время создавали соцпроф, пресловутый, по указке. Создают специально альтернативный профсоюз, и главную скрипку здесь играет спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он считает, что профсоюзы традиционно себя изжили, что надо создавать независимые профсоюзы и так далее. От кого независимые? В подполье загнать профсоюзы? Чего вы этим добьетесь? Не нравится актив профсоюзный? Переизберите. Изберите таких, которые не боятся выйти на площади, не боятся объявить забастовку на заводе, не боятся пойти против воли работодателей.
Андрей Демидов подчеркивает, что в декларации профсоюза «Учитель» особо записано, что он не борется с официальным профсоюзом.
Если где-то первичная организация официального профсоюза работает хорошо, то, естественно, мы с этой организацией будем сотрудничать, объединять усилия. Я думаю, что если люди реально хотят защищать права профсоюзов, им все равно, сколько еще альтернативных там организаций создается, они скорее пойдут на сотрудничество, чем на конфронтацию.
В Ульяновской средней школе номер 6 есть первичная ячейка другого независимого профсоюза под названием «Защита», говорит учитель физики этой школы Нина Тесленко.
Был массовый выход из профсоюзов. Остался профсоюз директора, где она, завуч и еще 3 человека. И появился наш новый профсоюз, где вот у нас было сначала 3 человека, а потом к нам технические работники подходили, чтобы их защитить. Наши 6 человек, вот наши профсоюзы и ваши профсоюзы. И идет такое промывание мозгов. Директор сначала вызвал этих 3 технических работников, сказал: вы предатели, вы пошли не в наш профсоюз.
Нина Тесленко говорит, что альтернативная профсоюзная ячейка – неплохое средство давления на администрацию школы.
Раньше, как директор скажет, то и закон. Мы начали биться и за пересмотр коллективного договора, и за устав школы.
В профсоюз «Учитель» по уставу не могут входить директора школ и чиновники министерств и управления образования. Но одновременное членство в других профсоюзах не запрещено. Поэтому в 7-й школе есть ячейка и традиционного, и альтернативного профсоюза. В 1-м 7, во 2-м 8 человек. Завхоз школы Марина Кузяхметова является и профоргом старого профсоюза, и членом нового.
Во-первых, это новая организация, поэтому мы еще не знаем, что от него можно будет ожидать. И в то же время та организация, мы уж вроде бы всю жизнь там были, хочется, чтобы люди были защищены хоть как-то. Я надеюсь, что это не будет конкуренция. Цели-то одни.
Учителя 7-й школы, по их словам, намеренно оставили первичку традиционного профсоюза на всякий случай, чтобы иметь лишний канал воздействия на власть. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
в самом конце женщина очень хорошо сказала. Людям-то на самом деле абсолютно все равно, в каком они профсоюзе, там, в альтернативном они, в традиционном. Главное, чтобы вот этих людей этот профсоюз смог защитить. А он вообще защищает или нет? Потому что вот таких положительных примеров я, к сожалению, вот на практике вот видела очень мало. Игорь Ковальчук, это, наверное, к вам, да, будет вопрос?
Ну, во-первых, хотел бы отметить, что профсоюз «Учитель» создан при нашем содействии. И что касается профсоюзов, то здесь очень много путаницы. Люди почему-то очень часто думают, что профсоюзы – это какие-то организации, которые им что-то должны, которые оказывают какие-то там услуги. А на самом деле профсоюз состоит из работников. И если эти работники активны, то тогда и этот профсоюз достаточно силен. Значит, а если они ждут, что кто-то за них это будет делать, то тогда вот как бы образуется некий застой. То есть есть некий якобы лидер, да, которого иногда избирает, иногда его фактически назначает руководитель, да, если вот ну, какая-то такая небоевая профсоюзная организация. В этом случае чего ждать-то? Ждать нечего. Мы же привыкли, что в Советском Союзе все за нас решали. Трудовой кодекс был самый лучший в мире, социальная система самая лучшая в мире, медицина вся бесплатная, образование все бесплатное. Сейчас все по-другому. Сейчас всего нужно добиваться. То есть настал этап, когда нужно доказывать свое право на нормальные условия труда, на свою зарплату, на образование, на медобслуживание. На все нужно доказывать свое право. Пришел момент, когда ничего не дают.
Действительно, дело не в том, куда ты входишь. Ну, и в том тоже, потому что, конечно, люди связаны определенными там, связями, определенной инерцией, определенными традициями. У них есть уже какой-то сложившийся коллектив лидеров, руководителей, руководства, да, есть уже уставные документы, есть вот действительно такое бремя практики ведения, вот поведения в профсоюзной жизни. Я знаю, там в Твери, например, ярчайшая история, когда люди пришли, профсоюз уже действовавший, поставили вопросы, которые с их точки зрения профсоюзом не решались, сказали, что да, мы готовы работать, мы готовы прилагать собственные усилия, мы готовы избраться в правком для того, чтобы заниматься решением этих вопросов. Но оказалось, что как раз старое руководство этого профсоюза заняло такую очень оборонительную позицию. Более того, начало вот против этих работников войну развязало. Люди были вынуждены создавать другой профсоюз, да, вот, и просто все действительно очень сильно зависит от гибкости, от личной позиции людей, которые и в первичной профсоюзной организации занимаются работой, и на региональном уровне, на треслевом. Все зависит от людей.
А политическую подоплеку не видите? Тут у нас в репортаже уже прозвучала одна фамилия политика известного.
Не думаю, что есть какая-либо политическая подоплека. Вообще вопрос не в ориентации. Ну да, безусловно, ближе, может быть, какие-то левые силы. Просто даже, так сказать, с точки зрения общности идеалов. А в общем-то мы работаем со всеми парламентскими партиями. И непарламентскими тоже.
Не было так, что Сергей Миронов инициатором выступил создание.
Ну, уж в данном случае точно нет.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелика. Мы продолжим говорить о трудовых и социальных правах работников через 2 минуты. А сейчас я напомню наших гостей. Это Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, и Игорь Ковальчук, президент Конфедерации труда России.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому осужденные за терроризм или экстремизм смогут отбывать наказание в любом регионе страны. В Краснодарском крае сегодня разбился спортивный самолет. Погибли 2 человека. В подмосковных Химках сегодня прошел народный сход защитников Левобережной Дубравы и Химкинского леса. В акции приняли участие около 150 человек. В ходе народного схода было решено увеличить количество протестных выступлений в защиту подмосковных лесов. В Барнауле сегодня более 20 автомобилистов провели акцию протеста против топливного кризиса в Алтайском крае. Они проехали на велосипедах до центральной площади города, где провели пикет. Акцию организовала Федерация автовладельцев России. Число жертв ураганов и торнадо в южных штатах США достигло 337. Это второе по числу погибших подобное стихийное бедствие в истории Соединенных Штатов после шторма 18 марта 1925 года, когда погибли более 700 человек. НАТО ждет от ливийского лидера Муаммара Каддафи конкретных действий, а не только призывов к переговорам. В ночь на субботу ливийский лидер выступил с телеобращением, в котором призывал к перемирию все вовлеченные в конфликт стороны, включая повстанцев и силы международной коалиции. В Сирии сегодня прошли похороны погибших накануне в столкновениях с силами безопасности участников акций протеста. По данным правозащитников, число жертв превысило 60. В иракском городе Таджи боевики взорвали дом судьи Туама Аль-Тамими. Как сообщает Франс-Пресс со ссылкой на правоохранительные органы, судья погиб.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Продолжаем говорить о трудовых и социальных правах работников. И во второй части программы я хочу поговорить о защите женщин на работе, особенно беременных. Потому что, несмотря на все заявления там, о недопустимости увольнения беременных женщин, о предоставлении ей нормальных условий для работы, на практике работодателю невыгодно держать такого работника, и он всеми силами пытается от него избавиться. Недавно ко мне обратились из консорциума женских неправительственных объединений, рассказали о девушке Анне из Томска. У нее сейчас 27 недель беременности. Работодатель не платит ей заработную плату, и не предоставляет рабочее место, которое бы исключало, говоря юридическим языком, неблагоприятное воздействие производственных факторов на беременную женщину. Другими словами, чтобы в помещении не курили, чтобы был хотя бы естественный свет, потому что она там работала, ну, фактически в полуподвальном помещении. И Анна, она одна из немногих работников, которая решила обратиться в суд за защиту своих трудовых прав, беременная. Давайте послушаем мою с ней беседу, а потом я попрошу моих сегодняшних гостей, это Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, и Игорь Ковальчук, президент Конфедерации труда России, прокомментировать эту, ну, к сожалению, на мой взгляд, нередкую историю.
Я работала с администратором. Центр досуга называется. Вообще они как бы говорят, что это свой интернет-услуг. На самом деле это азартные игры через интернет. И когда я узнала о своей беременности, я написала заявление о переводе меня на работу, исключающую воздействие вредных факторов, и предоставила справку о беременности. Именно когда я подавала заявление о беременности, о том, чтобы меня перевели, от бухгалтера, ты там ничего не докажешь, ты такая всякая, да ты увольняйся, да мы сделаем все возможное, чтобы ты уволилась, столько способов беременно довести до этого. Но я ждала, сколько я звонила, допустим, спрашивала, они говорят, нам невыгодно тебя ставить на несколько часов работать, говорит, и рабочего места мы под себя сделать не можем, там же практически в подвале, может, ни света, ничего нету толком. Нам лучше просто тебе платить. Ну, вот в декабре они заплатили, а дальше все от них тихо, глухо, и телефоны одни менеджер сменила, другой там у них сейчас не работает, директор у них сменился, то есть никакой связи.
А вы были оформлены официально по трудовому
договору? Да, официально.
То есть у вас есть копия трудового договора?
Да, у меня есть и трудовой договор, и приказ о приеме на работу.
Где прописана заработная плата в полном объеме?
Да, там 6515 оклад плюс 30% это районный коэффициент. В суд я подала 1 марта. На первом судебном заседании ответчика вообще не было. Ну, там досудебное у нас было. А судья как-то сразу дала понять, что, ну, как бы, говорит, а зачем вам заработная плата? Я бы на вашем месте уволилась бы. Потому что, ну что, вы же беременна, вы же хотите, говорю, ну, мне питаться надо, за коммунальное платить надо. Говорю, а ребенка что-то делать тоже надо, все надо. Говорю, как так, я работала, и я не имею права что-то получить. Он говорит, а вы думаете, работодатель что-ли будет под вас рабочее место делать, то есть окно там делать, естественно, свет, чтобы... Я говорю, ну это вообще-то его обязанности. И вот меня на тот момент волновал именно сигаретный дым, там вытяжки не работали, а там, где посетители и весь персонал, все курящие.
И они курили прямо в помещении?
Ну, да, прямо в помещении.
Вы судье говорили об этом?
Я говорила, судья сказал, а вы докажите, что на вас как-то влияет это курение, что вам нельзя это вдыхать. Вот, в общем-то, общеизвестный факт, она меня просила доказать. Они просто хотят от меня избавиться и при этом заплатить как можно меньше за это. И в итоге мне предложили мировое, но выплачивают там по окладу. Ну, получается, там за 7 месяцев, которые мне не платили, 35 тысяч. А задолженность по заработной плате, которую я доказывала, там, конечно, что-то и было. Если сейчас на мировое соглашусь, то потом мне бегать за ними декретное выбивать, опять-таки судиться, как и сейчас, я думаю, уже и досудиться до конца, без мирового, вот я не знаю. И в то же время и деньги нужны хоть какие-то, и вся прям в раздумьях. Мало и обидно, что столько работало и столько нервов, а с другой стороны могу вообще ничего не получить. Там за счет вот этих сверхурочных выходит очень неплохая таки сумма. Очень много там получается переработки, больше, чем получается основных часов. Там в месяц, в ноябре, по-моему, очень скажу, 213 часов, что ли, только переработки было, хотя в год, возможно, только 100 с чем-то часов.
Сколько же вы работали?
Вот сутки через двое я работала. 24 часа работала, и самое интересное, что, в принципе-то, я даже согласна была и вот в таком помещении работать, вот это вот, которое не соответствует гигиеническим требованиям для беременной. Главное, я говорила, что, ну, график мне другой предоставить, потому что я не могу сутками работать. Вот эти пособия на ребенка, они будут меньше, как для безработной. Все это я понимаю, но в то же время то, что я могу и вообще ничего не получить. Вот именно у меня такая дилемма. Или бороться до конца, или получить то, что они... Если, допустим, я была бы не беременна, я бы, естественно, однозначно бы решила, что я пойду до конца. А тут то, что ребенку скоро рождаться, ни одежды, ничего нет, и я сама себя прокормить не могу, и как это было, ребенка растить, я не знаю. А здесь мне предлагают вот это вот маленько, но сразу приносят в суд. То есть это сразу я получаю эту наличку. И вот у меня вот такая дилемма.
Напомню, что я беседовала с девушкой Анной из Томска, у нее сейчас 27 недель беременности, и она судится со своим работодателем, который не платит ей заработную плату. А в гостях у меня Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, и Игорь Ковальчук, президент Конфедерации труда России. Давайте мы вот посоветуем, что делать Ане, потому что она не знает, соглашаться ей на мировую, не соглашаться, и как с юридической точки зрения, да, вот что ей положено, и защитит ли она свои права в этом суде, и как на практике происходит, вот что ей лучше посоветовать. Да, Елена, давайте с вас начнем.
Ситуация, к сожалению, действительно очень распространенная, и вот во время кризиса в прошлом году было очень много случаев, когда с женщинами, с беременными или имеющими маленьких детей поступали
таким образом,
вот таким, да? Подобным образом, когда вот я потом, может быть, расскажу еще несколько историй, ну, просто совершенно вопиющий случай, когда беременным женщинам вместо оказания поддержки действительно там открыто над ними издеваются и совершенно прямые нарушения прав. Значит, вот что касается именно этой ситуации, нам, значит, что нужно здесь учитывать? Вообще, конечно, очевидно то, что ее права нарушались, и решение должно быть вынесено в ее пользу, то есть то время, когда она должна была быть переведена на более легкую работу, должно было оплачиваться по ее старому заработку прежнему. Это однозначное нарушение. То есть в любом случае, если будет вынесено судебное решение, она имеет право на компенсацию полной заработной платы. Значит, в чем здесь может быть...
Там переработки надо доказать.
Переработки, да, надо... Ну вот с ними нужно действительно отдельно разбираться и смотреть, каким образом их можно доказать. И здесь вот, например, свидетельские показания можно использовать. Или если велись какие-то... Иногда очень часто ведутся журналы регистрации времени прихода, ухода, где расписывается, например, кто-то еще из администраторов. То есть любые документы, которые подтверждают, или, может быть, распечатки телефонных разговоров, все что угодно.
Но суд это может принять ходатайство,
да, безусловно,
может и суд... не принять.
Нет. Если заявлено требование о взыскании заработной платы за переработку, за сверхурочную работу, то суд обязан это требование рассматривать.
Каковы
если
шансы?
Суд отказывает в этом, то, в принципе, шансы на то, что такое решение будет отменено в кассационной инстанции, очень высокие, потому что, ну, здесь очень очевидные случаи, как бы, вот, проблемы нарушений. В чем проблема и о чем стоит вообще подумать в этой ситуации? О том, что, вот опять же, в кризис мы столкнулись с тем, что в таких ситуациях часто бывали случаи, когда женщина выигрывала дело, но потом из-за того, что эта организация не хочет расплачиваться. Разные ситуации. Действительно, финансовые сложности.
Или, вот, или это уже другая организация.
Или уже другая организация. Они говорят, мы не имеем никакого отношения к этой организации. Или просто действительно телефоны поменяли, все растворились, никого невозможно найти, и невозможно просто исполнить судебное решение. То есть, если есть угроза того, что потом решение будет невозможно исполнить, потому что либо организация будет ликвидирована, либо окажется, что у нее нулевые счета, то, ну, иногда разумнее согласиться на меньшие деньги, но которые вы получите сейчас. То есть здесь вот главное, что нужно оценивать, это этот момент. Вот, но еще один момент, который важен. Это пособие, которое она будет получать, когда она уйдет вот в отпуск по беременности.
Да, родом. И декретное.
Да, декретное. Вот, но она сама правильно очень сказала, уже она это знает, что если отпуск по уходу по беременности родом берет женщина, которая не состоит в трудовых отношениях и не была уволена по сокращению численности штата, то пособие, которое она получает, значительно меньше, чем то пособие, которое она получает, уйдя с должности, с какой-то своей работы, потому что там оно будет рассчитываться в размере среднего заработка. Да, оно ограничивается максимальным размером, но все равно для нее это небольшая сумма, это будет ее средний заработок.
А там по минимальной.
Да, там, да? Минимальная заработная плата, это все-таки сумма меньше. Но хотя здесь тоже вот просто можно посмотреть, если, скажем, у нее будет рассчитываться там от 5-6 тысяч, то, может быть, вот не стоит рисковать. И вот просто в чем еще одна особенность и проблема с этими пособиями. Если невозможно получать по месту работу через работодателя на сегодняшний день, и человек не состоит в трудовых отношениях, для того, чтобы получать это пособие в органах социальной защиты, нужно принести доказательство, подтверждающее, что ты не состоишь в трудовых отношениях. То есть нужно принести трудовую книжку, в которой сделана запись об увольнении. То есть если, например, есть риск того, что она может оказаться и не уволенный, и не получив вот эту заработную плату, и не уволенный, и без трудовой книжки, где написано, что она больше не состоит в трудовых отношениях, она вообще не сможет даже пособие в этом случае получить. То есть вот здесь вот нужно вот эти моменты, связанные с перспективами долгожительства фирмы, вот этой вот, да, оценить, и в зависимости от этого принимать решение.
Игорь, скажите, вообще часто вам приходится защищать права женщин на работе? Ну, и отдельно ли это проблема, или не надо разделять?
Нет, это на самом деле проблема может быть общая, но хочу напомнить, что у нас в стране очень много говорится, по крайней мере, о том, что у нас низкая рождаемость, у нас уменьшается население, и нужно стимулировать людей, чтобы они как бы больше имели детей, и для этого принимаются всякие меры. И вот это вот та мера, которая лежит на поверхности, то, что вот таких случаев вообще не должно быть, тем более, что выплаты, которые положены по беременности, то есть за отпуск, да, они идут из фонда соцстраха. И по идее,
может быть, вообще напрямую в фонд соцстраха обращаться.
Как раз,
сейчас инициированы коммерческими организациями
компания по внесению изменений в закон о социальных пособиях, чтобы они выплачивались непосредственно из фонда.
Вы вот принимаете участие в Конфедерации труда вот в этих инициативах или
да,
нет?
Да, конечно. Здесь просто нужен целый комплекс мер. Во-первых, то есть это, в принципе, общая проблема, когда не выполняется обязательство работодателей. И это очень частый случай, когда фирма просто растворяется, то есть
очень часто
регистрируется нас, другая, да, значит, да. И все, уже никого нет. Вообще, как бы, есть достаточно простая мера, может, она пока что там не воспринимается властью, там, государством, но, в принципе, должна быть какая-то ответственность учредителей. Речь идет о людях, которые теряют, так сказать, средства к существованию. Второй момент.
Ответственность какая учредителей?
В том числе финансовая.
Финансовая солидарная ответственность несет не обязательно.
Тут же сложно. Если фирма, да, растворяется, там...
Но там учредители все равно есть. Учредители все равно есть.
Фирма не может раствориться без знания об этом учредителя. То есть, конечно, это наверняка, это всегда сознательный шаг и сознательные действия со стороны учредителей.
Но это может быть законодательная инициатива такая.
И действительно, по большому счету, вот это проблема, которая касается с исчезновением фирмы, касается она не только беременных женщин,
ну, конечно,
она касается всех работников, вот фиктивные банкротства, перепродажи предприятий и так далее.
Но просто для беременных она стоит особенно остро.
Особенно остро, потому что человек просто беззащитен, во-первых, во-вторых, особенно сильно нужны деньги, когда в такой ситуации оказываешься.
Конечно.
Тем более, что у нас вот чуть ли не половина женщин, которые детей рожают в России, это женщины, которые в одиночку, да, и рожают, и растят. Конечно, им важны средства на существование. Вот. И нужно вот действительно пересматривать принципы внесения ответственности, то есть либо делать какой-то возможности непосредственно напрямую получения пособий с фонда социального страхования, неведение солидарной ответственности учредителей или страхования. Да, то есть тут много может быть шагов.
И я хотел бы еще вот сказать, что, как мне кажется, требуется другой порядок рассмотрения в судах трудовых споров. То есть должны быть сокращенные сроки, потому что для работника, для любого, да, поход в суд – это много месяцев сидеть без зарплаты, да, и пытаться чего-то получить от своего бывшего, к примеру, работодателя.
И может, более того, если вы устроились еще... уже на новую работу, это значит, вы постоянно отпрашиваетесь,
да, да,
для,
да,
того, чтобы участвовать в судебных заседаниях,
да,
вы должны оплачивать
счету,
юриста.
Вот мы даже в этом специально разбирались, позволить себе, я сейчас не про беременных, позволить себе судиться и защищать свои права может только человек, у которого более-менее хорошая ситуация, у которого есть деньги, время, возможность для того, чтобы уделить этому время.
А тот у
кто потерял работу.
Тот, кто потерял работу, у кого вот не может свести концы с концами, вынужден вот зарабатывать копейку на проживание своей семьи или себя самого, он просто не может себе позволить потратить столько времени и сил на суды. Вот. Что касается еще, кстати, женщин, вот, между прочим, в скандинавских странах есть очень хороший механизм, есть уполномоченный прям непосредственно по правам женщин. То есть у нас ты должен сам, женщина должна сама придумать, то ли в инспекцию она пошла, то ли в суд, таким вот способом, таким. Конечно, беременной женщине или с маленьким ребенком это невероятно тяжело. Поэтому вот многие страны идут по пути того, что есть уполномоченный, к которому женщина обращается, и который дальше уже потом в ее интересах разбирается и выбирает наиболее оптимальный способ защиты ее прав. Но должен быть конкретный человек в каждом регионе или на предприятии, или в отрасли, который заинтересован в том, чтобы вообще следить за судьбой таких женщин. У нас сейчас пока оказывается, что действительно, несмотря на все вот эти декларативные заявления о повышении рождаемости, реально женщины никому не нужны. И вот если можно, я еще один совершенно чудовищный пример приведу. Вот дело в том, что у нас действительно везде написано, что отказывается, запрещается отказывать в приеме на работу беременной женщины. Даже есть уголовная ответственность за отказ в приеме на работу беременных женщин. А, тем не менее, у нас очень распространена судебная практика в арбитражных судах, когда фонд социального страхования отказывается возмещать работодателям, которые заплатили пособие женщинам, принятым на работу уже, когда они были беременными, компенсировать им те средства, которые выплачены в качестве пособий. Потому что они считают, что это нарочитый, фиктивный прием на работу женщин с целью того, чтобы потом, ну, грубо говоря, ограбить фонд социального страхования на размер пособия, получить из фонда социального страхования деньги. То есть это утвердившаяся практика, закрепленная в том числе на уровне решений высшего арбитражного суда. Крайне порочно. И, кстати, именно это, вот эти вот случаи использовались как обоснование изменения в порядок, который был внесен в конце прошлого года, в начале этого года, в закон о государственных пособиях в связи с материнством. Когда вот ввели этот страховой стаж в течение 2 лет, мотивация разработчиков была такая, что слишком много злоупотреблений, когда женщина устраивается, уже будучи беременной, на работу, только с целью получить пособие из средств фонда социального страхования. Аргументация такая, что вот у нас сейчас, например, есть обращение от женщины, которая забеременела, не работала на тот момент, и ей, она просто понимала, что ей реально нужно содержать себя и ребенка. И она с момента, как она забеременела, пыталась устроиться на работу, проходила массу собеседований, в том числе в государственных муниципальных организациях. Еще на маленьких сроках беременности она честно сообщала о том, что она беременна, после этого ей отказывали. В том числе в государственных организациях, которые вообще должны быть образцом, подавать пример того, как должно вести себя
как
в этих ситуациях. Ей напрямую,
вы просто не подходите,
ей напрямую говорили, что ах, ты беременна? Нет, в таком случае мы тебя не будем увольняться. И она сейчас вот находится уже тоже там на 6-м или 7-м месяце беременности. Она говорит, сейчас уже даже рассказывать не надо, потому что я прихожу устраиваться, вот прихожу на собеседование, уже просто видно, что я беременна. И она так и не может устроиться на работу. И вот сейчас ей рожать, она без работы, без пособия, с минимальным пособием окажется.
Что можно сделать? Конец.
Ну, вот нужно разбираться как раз с конкретными случаями. Проблема заключается в том, что, опять же, вот я скажу, несмотря на декларативный запрет отказа в приеме на работу беременных женщин, очень сложно доказать, что отказ в приеме на работу был связан именно с этим. Потому что вообще вот в нормальных странах это случай, вот этот случай, это случай дискриминации в связи с беременностью, да, в отношении женщин. И во всех странах почти, где нормальное антидискриминационное законодательство, существует специальная презумпция. То есть презюмируется, что дискриминация была допущена, если работодатель не доказал. Кажет обратного. У нас этой презумпции нет. То есть у нас, вот как Анна сейчас рассказывала, ей судья говорит, а вы докажите, что дым сигаретный вредно дым будет влиять на ваше здоровье. Вот так же у нас судья скажет, а вы докажите, что вас уволили именно из-за того, что вы беременны. Работодатель скажет, не, а я ее уволил, просто она мне не подходит по квалификации. И как она будет доказывать? Ни один работодатель не докажет, не напишет письменную бумагу о том, что я ее уволил из-за того, что она беременна. Найдите такого. Вот. И оказывается, что действительно у нас просто вот механизмы защитное и гражданское процессуальное законодательство совершенно не приспособлено к тому, чтобы с такими случаями работать.
Я напоминаю, что о защите трудовых прав работников я беседовала с Еленой Герасимовой, директором Центра социально-трудовых прав, и Игорем Ковальчуком, президентом Конфедерации труда России. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В России пока нет уполномоченных по правам женщин, как в некоторых странах, но есть женские организации, защищающие интересы женщин. Об одной из таких организаций расскажет в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
Союз женщин ДОНА одна из старейших правозащитных организаций в нашей стране. И возникла эта организация не в Москве и даже не в областном или краевом центре, а в Новочеркасске. Это небольшой город в Ростовской области. Союз не только возник, но стал одной из самых эффективных правозащитных организаций России. Руководит союзом Валентина Череваенко. Как долго вы существуете?
Ну, теперь уже на следующий год нам будет 18 лет.
И вы бессменный председатель союза все эти годы?
Вот, пока еще бессменный председатель, но мы занимаемся тем, чтобы вырастить кадры. Сейчас в организации очень много и молодых, и сильных, и интересных, и девушек, и юношей, и лиц помоложе, чем я, но очень активных. И это вот очень здорово. Иногда мы, когда проводим координационные советы и много спорим, и я вижу, что даже выстроенная работа в организации, штатные есть работники, у нас теперь 8 человек нас, и это люди, которые приходят и работают, но у них нет определенного режима рабочего дня, то есть как это на определенном производстве. Это круглосуточная практически работа с контролем постоянным себя и всего того, что движется вокруг нас, и всех проблем, которые вокруг нас. Даже вот в этом году мы переехали в новый офис. Мы получили премию фонда МакАртуров, которую потратили на то, что приобрели офис Союза женщин Дона. Его отремонтировали, 200 квадратных метров, где мы и семинары, и круглые столы, и встречи проводим уже на своей площади.
Поздравляю.
Это стоит того, чтобы нас поздравлять.
Ваш Новочеркасск, я знаю, небольшой город. Сколько в нем жителей?
Ну, 160 тысяч.
Довольно редко в небольших российских городах встречается активное гражданское общество. Как получилось, что у вас в Новочеркасске есть такая организация, которая премию МакАртуров получила, то есть известна своей активностью, своей эффективностью не только в России, но даже за ее пределами?
Во-первых, это актив тех людей, которые притягивают, это не одна я, это достаточно большое количество людей неравнодушных. Во-вторых, принятое где-то лет 10-12 назад решение, что общественная работа – это работа. Это не программа выходного дня или разовое мероприятие. Это та работа, которая требует постоянного включения и профессионализма. Точно так же, как работа врача, инженера, строителя. Это трудно принимается в нашей стране. А мы вот уже столько лет шли к тому, чтобы наращивать свой и потенциал, и профессионализм в тех направлениях, которые мы для себя избрали как основные. Это миротворчество, это права человека, и в разделе «Права человека» особо мы выделяем права человека для женщин. И в связи с этим я попытаюсь плавно перейти к другой теме, которая для нас тоже важна в этом году, и это тоже событие. Мы впервые попробовали подготовить доклад, альтернативный доклад по положению женщин, который направили в Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций. И я была в Нью-Йорке на сессии, присутствовала во время представления России официального доклада. Мы в течение 10 лет проводили исследования в одной из республик, анализировали ситуацию с положением женщин, видели, что сегодняшний день – это тяжелейшая проблема.
В какой республике?
В Чеченской республике. И мы подготовили этот альтернативный доклад, который прошел путь от презентации его в стране, где не очень нас хорошо приняли, в плане том, что данная проблема, ну, трудно рассматривается. Можно сказать, в принципе не рассматривается.
А как вас приняли на международном уровне в Организации Объединенных Наций?
Для меня это было открытие, что мало написать правдивый, четкий, честный и соответствующий критериям доклад, нужно уметь его подать, рассказать, потому что очень много бумаг. И все это может пройти незамеченным. Нужно подать информацию в течение 1,5-2 минут так, чтобы пробудить интерес членов комитета, чтобы они задали тебе вопросы, и только после этого ты можешь, отвечая на вопросы, расширить эту информацию для них. Я, несмотря на то, что у меня много противоречивых чувств, но когда через почти 3 месяца я увидела рекомендации комитета российскому правительству, и я знаю, что теперь, через 1,5 года, российское правительство должно будет отзываться на эти рекомендации.
рекомендации составлялись главным образом на основе вашего доклада?
Много. Большая часть. Там специально выделен был Северный Кавказ и Чеченская Республика. И по этим вопросам уже сегодня есть какие-то подвижки. Они небольшие. Понятно, небольшие. Ничего не делается быстро. Но вот этот паровоз, он вдруг начал чуть-чуть трогаться с места. И я очень надеюсь, на совет при президенте и на аппарат уполномоченного по правам человека, что, ознакомившись с этими рекомендациями, попытались бы поставить этот вопрос на контроль, поскольку национального механизма по выполнению конвенции ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в России нет. Он был разрушен в 2002 и 2004 году полностью. И когда мне задавали руководитель официальной делегации Топилин, замминистра здравоохранения и социального развития, он задавал вопрос, почему не здесь вы этот доклад презентуете, не здесь вы интересы женщин защищаете, а едете в ООН. И мы ему объясняли, что нет национального механизма, нет субъекта переговорного процесса, все остальное просто не работающее. Он был очень удивлен. На общей встрече сказал сначала, думаю, он хотел пошутить, что он и есть национальный механизм, и вот он и будет теперь все решать.
Я знаю, у Союза женщин ДОНа есть просветительские программы.
Мы занимаемся вот вопросами миротворчества и защиты прав женщин. У нас в течение 2 лет шла программа, в которую нам удалось вовлечь сотрудников аппаратов уполномоченных. Вот в то время это был Южный федеральный округ, а сейчас Северокавказский и Южный федеральный округ, которые прошли обучение в рамках курса «Права человека и женщин включить в сферу внимания». Это очень важная для нас часть. Мы сегодня убеждены, что и они нам это подтверждают. Нужно проводить такую работу и такие знания давать самим уполномоченным. Мы продолжаем искать финансирование и хотим продолжить эту работу для аппарата уполномоченных, чтобы вот идеи эти, права человека в любых формах. Это и дети, и женщины. Это все человеки.
О своей работе Людмиле Алексеевой рассказывала руководитель Союза женщин ДОНа Валентина Череванько. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Флоренская, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».